Далі ля мікрофону Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Міліція попереджує, що за краденую кукурузу погрожає штраф 1,5 мільйона. Слідство виявило докази, поводле яких опошній пожар на Єльській меблевій фабриці мог бути зв'язаний з підпалом. І Анатоль Лябецька розкаже про поламану ногу і тоє, чому злые люди не мають гуляти у футбол. Це теми ближайшої півгодини. Заставайтеся з нами. Міністерство внутрішніх справ попередило громадянам, що за крадіж з палетків навіть одної кукурузини можна отримати штраф 1,5 мільйона рублів. Чому з палів як кралі при совєтській владі, так і протягують красти? Тему вивчав наш кореспондент Олег Грузділович.
Мєрськомаровський колгасний ринок. У минулу неділю вокруг ринку десятки гандляров пропонували кукурузу з саморобних лотків, якими служили пусті скрині відгородини. Гэтыя лоткі сёння валяюцца ў кустах, чакаючы, калі ў аўторак гандаль на Камароўцы аднавіцца. А вось і сляды ўчорашняга ўдачнага гандлю. Сметніца перапоўненая кукурузным шалупеннем. Як кажуць прыбіральнікі рынку, кукурузны сезон пачаўся з кошту 3000 рублёў за кіях. Летась прадавалі за 2000. І фактычна ўся кукуруза, крадзеная, на прыватных участках гэтую культуру амаль не вырошчваюць. Ці не тут адказ на пытанне, чаму працягваюць красці, але чаму дазваляюць? Звоню у СПК «Вишневка», под Менском, на полях якого все это родилась добрая кукуруза. Крадуть? Так крадуть, подтвердила специалистка, але особливой заклопоченности не выказала.
Смотрите, я на данный момент, я бухгалтер по животноводству. Меня волнуют коровы и хвосты, больше ничего меня не волнует.
Ну а там же у вас и бураки растут, и что-то такое не растет.
Не знаю, это не к нам. Все, извините, до свидания.
У прессовой службы Менской областной милиции подтвердили, что змагание с крадежом с палеткой кукурузы иде, але статистики не провели, пославшись на дробность порушений.
Кукуруза, кукуруза. Кукуруза у нас учетная не будет. У нас такую статистику не ведут, потому что кукуруза это мелкое хищение. А. Если большие объемы будут. А так, в принципе, по прошлым годам, что там зерно было, ну, которое само превышало там. И в этом году было.
Между тем, Министерство внутренних справ адмыслово нагадал громадянам, что за это дробные административные порушения можно отримать 1,5 мільйона рублів штрафу. Проблема, властивая еще Советскому Союзу, где массовый крадеж урожая с полев лечился национальной традицией, якая объединяла разные поколения, засталась и в сучасной Беларуси. Чему? Выкладчик Европейского гуманитарного университета Анатоль Гуляев згадал свой досвід удзелу в милицейских рейдах по колгасных полях.
Мне доводилось некоторые удельничать в рейдах таких совместно, там, милиции, там, с колгасниками. Когда дороги, там, поле, там, некой капусты, спаняется машина, там человек побег, нарубил, там, тих кочанов, накидал мешок. И тут его там хватит и начинают им разговаривать, а что ты, дядька, робишь? А ничего, так я вот, мне тут потребно, так я вот и криху взял. А что, ничего страшного, так колгас не дает, это фермерских палетков не тягнуть, бо фермер старается и оховывает там все такое. А с колгасных полев, все вокруг колгаса, все мое. Эта психология живая, еще с тех часов, еще долго, я полагаю, будет жить. Я буду жить до тех часов, покуль буду с колгасом.
Одну из причин крадежу точек кукурузы с полев на продаж громадянам подказывают форумы у интернете. Оказывается, у белорусских крамах покупникам совсем не пропановывают кукурузу в киохах. Набывать ее можно только с рук на улице. СПК и великие господарки вырошивают кукурузу у основным на силос, как створить великий запас кормов и прокормить статок, иначе не выкинешь спущенный сверху великий плян. Але чему кукурузу в киохах не продают фермеры? Редактор газеты «Борисовские новины» Анатоль Бука скажет, что с причиной бюрократичных рогаток им это так само невыгодно.
Дело в том, что организовать вот эту торговлю или продажу, это кто-то должен этим заниматься. Просто так выйти на улицу и продавать нельзя. Допустим, чтобы заниматься выездной торговлей, они тоже должны получить разрешение в отделе торговли райисполкома. Все это забюрократизировано.
Меркує журналіст Анатоль Букас. Санкції, які ввела Росія на поставки харчов з Еврозв'язу, США і шерегу інших країн, дають білоруським уладам шанець заробити на ситуації праз реекспорт продуктів з третіх держав під виглядом білоруських. До такой думки схиляются экономисты. А спадзяванні звычайных беларусаў на тое, што расійскія санкцыі прывядуць да зніжэння цэнаў унутры Беларусі, эксперты называюць марнымі. Меркаванні збіраў Уладзімір Глот.
Расійскія санкцыі, паводле першага намесніка міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Леаніда Марыніча, для Беларусі гэта клондайк. Чыноўнік заявіў, што Мінск гатовы замяніць заходнія краіны па шмат якіх пазіцыях у сферы харчавання. З гэтым можна пагадзіцца толькі пры адной умове, калі пад выглядам беларускіх на расійскі рынак хлынуць прадукты з трэціх краін, напрыклад, Польшчы, Літвы, Галянды ды іншых, тлумачыць Александр Ярашук, які шмат гадоў займаў высокія пасады ў аграрным комплексе. Уласнай беларускай вытворчасці ні свініны, ні ялавічыны, ні садавіны, ні гародніны, нават бульбы Беларусь паставіць у Расію не можа.
Садавіна, гародніна пры іх існуючай эканамічнай мадэлі ў сельскай гаспадарцы няма ў нас вялікіх шанцаў, каб нарасціць аб'ёмы вытворчасці гэтай прадукцыі, таму што яна патрабуе перадусім, як ніякая іншая галіна, прыватнай уласнасці. Няма ў нас таварнай бульбы. Нема чаго прадаваць насамрэч, таму што калгасы не могуць ўжо ў сілу таго, што там няма эканамічнай зацікаўленасці і не будуць ніколі так адносіцца да вытворчасці, як гэта робіць той жа польскі фермер. Што датычыць птушкі, насамрэч Расія на 90% сябе забяспечвае і хутчэй за ўсё там у гэтыя 10% вельмі цяжка будзе туды ўбіцца. Свінінай Расія на 70% забяспечвае сябе. Тут мы не ўдзельнікі паведамых прычын. Что тычыць ялавічыны, то 10-30-40% толькі забяспечвае Расія сябе, але нам няма чаго прапанаваць.
Вялікай складанасці, каб тэхнічна падмяніць тавар з трэцяй краіны на беларускі, няма, кажа эканаміст Леў Марголін. Асабліва, калі ў гэтым зацікаўленыя ўсе. І ў якасці прыкладу прыводзіць польскія яблыкі. Палякі іх ахвотна прададуць, бо ім трэба пазбавіцца ад прадукту, які хутка псуецца. Беларусам трэба наварыць грошы, а расейцы на ўсё гэта заплюшчаць вочы, каб сказаць, як быў наш рынак напоўнены яблыкамі, так і застаецца.
У нас ужо была такая эпапея з цукрам, калі мы па бітам нашага беларускага цукру экспартаваць у Расію тое, што сталі завозіць. Гэта цукар, там жа не цяжка выявіць, ён зроблены з буракоў, ці ён зроблены з трыснягу. Також, знаеш, яблыка нейкую там бірку не павесіш, таму яблыкі не проста перападаваць беларускім прадпрымальнікам, перш за ўсё тых, якія набліжаны до двара яго вялікасці. Гэта не толькі яблыкі, гэта шмат такіх тавараў, які не прамаркіруеш. У Расіі час ад часу успыхівалі такія скандалы, калі пад выглядам там говядзіны нейкую кенгурятіну з Австраліі завозілі, яшчэ нешта. Ну так гэта ўсё ж такі калі мяса розных відаў. А калі гэта ялавічына ці свінін, так хто можа вызначыць дакладна, ці гэта беларускай вытворчасці, ці гэта імпартавана? Гэта радасць, гэта клондайк, гэта якраз рээкспорт.
Цьмяныя схемы рээкспорту ў Беларусі ўжываліся яшчэ і да цукру. Былі ў прыватнасці нашумелыя справы з фондам Махмуда Асамбаева, з транзытам праз Беларусь у Расію спірту, алкагольных напояў, цыгарэтаў, згадвае старшыня асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін. Ён мяркуе, што тут апошняе слова будзе за расійскімі ўладамі.
Ці вещи элементарна прасчитуюцца. Могуць прапусціць, могуць не прапусціць. Ребята вазілі нашу мінеральную воду, тука наклейвалі расійскую наклейку і прадавалі ее пад відам расійскай. І многа чого еще проворачивалі таких вещей. Но это такие в основном мелкие звучки. Закроют глаза, а тогда это пройдет. А не закроют, так еще и санкции по отношению к Беларуси.
На жаль, расійская санкцыі не прывядуць да таго, што цэны на імпартныя прадукты ў Беларусі знізяцца, упэўнены Александр Ярашук.
Ствараецца штотны дэфіцыт, а менавіта гэта зараз адбываецца ў сувязі з адпаведным указам прэзідэнта Расіі. Там, дзе дэфіцытам, заўсёды цэны падвышаюцца, не паніжаюцца. Таму нам трэба таксама чакаць, што ў выніку, як бы там гэта ўсё не адбывалася, павязуць рээкспартны тавар, ці наш беларускі тавар павязуць у Расію, ў выніку цэны будуць будуть тільки підвищатися на нашому внутрішньому ринку.
Такої ж думки притримується Лев Марголін.
Так ми ж бачимо, наприклад, що те саме м'ясо в Польщі і Литві значно ніж у нас. І тут уся справа тільки в митних пошлинах. Коли держави знизить, то воно може стати тільки, коли не знизить, так не глядячи на всі ці обставини, але було питання так і стояло.
Підкреслює Лев Марголін. Таким чином, Росія принамсі на год відмовилася від західних продуктів харчування. Як на вашу думку, це може відбитися на Білорусі? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Только в лучшую сторону.
В лучшую сторону.
Будут покупать, ну, белорусские продукты будут покупать.
Так он это не вывезет в Белоруссию?
Не вывезет. Конечно, нет. Да потому что у нас производство большое, так что...
Пока что можем. Потому что соседи, я так разумею, что все взаимосвязано. Ну, можно даже сказать, что некоторые краины, может даже я мать, что все, Беларусь и Россию, как бы, как одно целое разглядают.
Я знаю, что не. Я так думаю, знаете почему? Потому что у нас все-таки у нас очень развит агропромышленный сектор. И я думаю, что наше государство в состоянии до сих пор как-то оно справлялось с этой проблемой. И я думаю, что оно дальше справится. Я думаю, что сейчас нашему государству это на руку. Потому что были проблемы со сбытом молочной продукции. А сейчас, я думаю, может быть, у меня такая мысль еще возникает, что, может быть, поднимутся цены немножко в связи с тем, что будет большой вывоз. Но, думаю, государство будет регулировать.
Может, почему нет?
Почему?
Ну, может, связано с Россией. Что так вы... они по-любому будут расти продукты, но продуктов, я думаю, хватит.
У нас и так уже цены вырастают с каждым днем. И ситуация может изменить. Худше. Потому что тут вообще уже хуже и хуже становится. Вы зайдите в магазин, вспомните, 2 года назад какие цены были и теперь какие цены, а зарплата не поднимается.
Нет, знаете, я не могу ответить на этот вопрос.
Ну, могут у нас там повозят тогда продукты, вот скажем.
Могут, может быть.
Только, по-моему, с положительной точки зрения, потому что в Беларуси картошки есть, молоко, сыры, и поэтому лучше нам будет. Конечно, некоторые беспокоятся, там, может быть, что-то дороже будет, но я думаю, с белорусами это выгодно. Единственное, может быть, меньше фур будет и таможенный сбор чуть-чуть снизится. Мы же от этого имеем солидный навар.
Такі відкази ми почули у Гародні. І про хвилину, про те, чи легко набити білоруські товари для школьників. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми дня. Міністерство внутрішніх справ попереджує громадянів, що за крадіж навіть одного початку кукурузи погрожає штраф 1,5 мільйона рублів. Експерти лічать, що Білорусь не має власних резервів, як наростити поставки харчування у Росію. Українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ від сепаратистів і просить мирних жихарів покинути городи на час операції. Слідство виявило докази, поводля яких опушній пожар на Єльській меблевій фабриці мог бути зв'язаний з підпалом. Климовицький районный суд признал виноватой у самоуправстве былую выховательку дитячего дому семейного типа Ирину Моцную и покарал ее штрафом. У школьников и их батьков у разгары подрыхтовка до нового навучального года. Гандляры заявляют, что задовольняют потребы этой категории покупников, а батьки ж от ассортименту и якости школьных товаров не у захоплении. С протягом темы Галина Абакунчик.
Школьные отделы у буйных крамах и уличные кермаши у Менску працуют от середины липеня, але сапраўдны ажиотаж и попыт на школьные прилады, обуток и вопратку распачинается только зараз. И до его столичная гандлёвая сетка добра подрыхтаваная, сцярджая загадчица крамы дитячей одежды Светлана Шапятюк.
Все последние модели костюмов для мальчиков и с термоопределителями, и для сотовых телефонов, даже подкладочки с таблицей умножения, они здесь у нас есть. По качеству вопросов со стороны проверяющих у нас не было, и пока нареканий со стороны покупателя нет.
И все померы есть вот для школы?
Все размеры есть.
Но вам-то не подавается эта форма?
Ну, вы знаете, есть хорошая очень модель. Если уже наша промышленность и наше министерство образования пошли по классическому стилю, значит, он выдерживает и серый, и черный, и синий тонат.
школьна форма для хлопчыкаў і дзяўчынак, некалькі мадэляў чорна-шэрага колеру сінтэтычнай тканіны. Але і гэткі выбар перадусім для дзяцей малодшай школы. Строі абмяжоўваюцца дзіцячымі памерамі, а кошт іх вагаецца ў межах 150-550 тысяч беларускіх рублёў. Астатнія адзенне і абутак у секцыях для дарослых, дзе складана нешта набыць дзецям, наракаюць пакупнікі, бацькі школьнікаў.
Вы для школы што сабе шукаеце?
Сарафан і юбку.
Знайшлі?
Юбку, да.
А сарафан?
Не. Фасон не тот, і ткань плохая.
Отправляю внучку в школу. Пища могут. Бывает, хочется прийти в магазин и купить, чтобы не ходить нигде по рынкам, а приходится бежать туда вниз. То есть и по рынкам, и везде. Потому что не все удается очень сложно подобрать.
Я покупаю дочери сарафан.
Где травмовывается?
Нет, к сожалению. Потому что девочка нестандартная, с животиком. Вот все, что нашли. Два сарафана, но я не уверена, что она поместится, но больше ничего нет. И это не первый магазин, в который я прихожу. В прессе было, что выбор огромнейший, но я, например, не вижу выбора.
Як з коштами, скажіть, будь ласка, чи хопіло вам на усі закупки?
Я потратила на двоих дітей, у мене два школьника, около 8 мільйонів. Ну, звісно, дороговато, бабушки допомагають.
Чи ввогуле ви задоволені, от як наповнені крами вот этой школьної форми?
Так, якщо б були наші розміри, наші розтрати, ми були б доволені.
Керівниця інтернет-ресурсу «Наші дітки» і старшиня батьківського комітету Кристина Вітушка так само збирає у школу свого 10-годового сина і, контактуючи з іншими батьками, проблему школьних зборів ведає досконало.
Ситуація поліпшується. Тепер ліпшим було годов 5 тому. Але сказати, що можна прийти у одну краму і набити там усе, що треба, на жаль, нельга. Прості ситуація для маленьких діток, початкові класи, коли це вже більш-менш старіші дітки, то ось тут починаються тяжкості. Проблема менавіта з памерами. Збільшило те, що продається, і воно штучне. Що дотичить кольору фасону, воно невеликий вибор. Це перший аспект. А другий, у цьому році стало вельми-вельми шмат товару російської творчості. По щирості хотілося б купляти білоруське. І фарби російські, і шитки, і альбоми, і набыць беларускае сёлета стала праблемай. Бачым, што нейкая праца вядзецца, але так каб першым чыннікам гэтай працы быў клопат пра дзяцей, я б не сказала. Ёсць клопат пра тое, каб прадаць. Праца на спажыўца, праца на прыгожую карцінку, прылаўкі запоўненыя, але паглядзець уважлівей, прыгожыя мадэлі для вітрыны, а не для выкарыстання.
Кажа Крыстіна Вітушка, старшыня бацькоўскага камітэту. Вы слухаеце Радыё Свабода. У райцэнтры Ельск на Гомельшчыне гарэла мэблевая фабрыка. Рэгіянальная ўправа следчага камітэту распачала крымінальную справу паводле артыкулу 218 крымінальнага кодэксу на ўмыснае знішчэнне маёмасці, якое ўчынена агульна небяспечным спосабам. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Меблевую фабрику в Єльську підпалювали двічі за одну ніч. 8 жнівня пізно ввечері запалав склад готової продукції. Вартовник повідомив про пожар у районний відділ надзвичайних ситуацій о 23 годині. Рятувальники приїхали літерально праз пару хвилин, але склад уже був охоплены огнем. Праз хвилин 20 обрынуўся дах склада. Паводле папярэдняй інфармацыі, огонь знішчыў каля 4000 крэслаў і 200 сталоў. Прадстаўнік рэгіянальнай управы надзвычайных сітуацыяў працягвае.
Там, ну, явныя прызнакі таго, што там всё-таки это поджог. Но это прокомментировать не можем. По количеству, конечно, уничтожено там неизвестно. Возможно, там завышено это все. И через 4 часа, наверное, 4 с лишним, опять с другой стороны, это автозаправка, разбито стекло. Внутри даже найдена была полиэтиленовая бутылка. Заправщик сказал, что никогда не было. И там тоже явные признаки поджога.
Директора фабрики Петра Медведчука, який керує фабрику усяго другий месяц, на месте не оказалось. Его выкликали на комбинат «Мазырдак», головное предприемство концерну «Беллес Папераправ». На самой фабрице одна из працовниц подтверждает, что пожар нарабил великой шкоды.
Очень много. Столы там были, две колонки на 910 тысяч. Я бы рада рассказать, если бы я знала сама, что. Вот уведутся следствие, никто толком ничего не знает.
Працовница бедуя, что после пожару и люди будут терпеть, бо коли нема продажу продукции, то и заробок не будешь чего платить.
Это надо стулья продать, она нас плохо реализовать. А сейчас представьте, если мы сгорели.
У Ельску пошла поголоска, что фабрика загорелась не так себе, не с причины хулиганства. Молодая кобета, чей муж працевал на меблевой фабрице и не так давно звольнился оттуль из-за низких заробков, а повела.
Ну, это
поджог. Была перед этим ревизия, большая недостача. Сдали комиссию, подожгли, да и все. В трех местах поджог. Фабрики практически уже не осталось. Склад готовой продукции подожгли, на несколько миллиардов продукции было. Бензоколонку подожгли. Именно из-за недостачи.
Тем часом региональная управа следчего комитета распоусюдила для медиа информацию, что после ликвидации пожару оперативная группа выявила при огляде пожарища речевые доказы, которые свидетельствуют про подпал фабрики. Призначенный шерех экспертиз, у тем лику химичная и пожаротехничная. Следчие шукают особов, которые могут иметь дочинение до пожару. На речи, это уже не первый пожар на Ельской меблевой фабрице. У червени 2011 года тут у выходный день выбухнул пожар, который пошкодил лякофарбовую камеру и готовую продукцию. Тогда специалисты пришли до высновы, что отбылося это с причины воздействия солнечных промнев и химичных процессов. Успыхнули горючие откладания у фарбовальной камеры. Перед этим специалисты МНС выявили десятки порушений правил пожарной безопасности да и других нормативных актов. У ранейшие годы пожары сдарались и на Вазырском древопрацовчем комбинате, и на Калинковицкой меблевой фабрице. Найбольш ахвяров принес выбух и пожар у кастрычнику 2010 году на предприемстве Пинск Древ, где от опеков и тяжких травмов сканали 14 человек. Правда, в ранейших выпадках оговорка шла про злочинную обыяковость. У Ельску же следство уже от початку выявило прикметы того, что фабрика загорелась не выпадково.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чим розница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
І тема новой передачи – зняволення і спека. Як впливають на вязня аномальні температури під час суду, етапування і утримання у туремній камері? Про гэта у нашому ефірі неўзабаве. Старшыня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька зламав ногу під час футбольного Кубку Свободи, який проходив 9 жнівня у Мінську. У своїм фейсбуку він змістив фотоздимок, де він у інвалідній колясці, і написав «Футбол, як і політика, потребує ахвяр». 5 тижнів Лябецьку доведеться бути у гіпсі. З Анатолієм Лябецьким погутарив наш кореспондент Олесь Дашинський.
Господар Анатоль, по-перше, як ви себе відчуваєте, де ви тепер?
Ну, зараз відчування більш-менш гіпса, цвятки на всю ногу, і, звісно, приходиться коректувати свої робочі плани.
Ви думаєте у лікарні?
Я дома, мне литерально шора наклали гипс, и я вернулся до хаты. Единственное, что я все-таки сподеваюсь, что это мощный удар, и я в ближайшей перспективе вернусь и до справ, и до футбола. Одно показалось, что и перелом, и такие вельми свои особливые. Ну, такие специфические. Зробили снимок у шора, но и оказалось, что сломана малая берцовая костка.
А як это наогул отбылося на поле?
Злые люди не мусили гулять в футбол. Я не ведаю, чем им займаться, хай звоны звонять там, те лопатой орудуются. Але футбол, конечно, это эмоции, это завсёды поборництво, але тем не меньше есть всё-таки некая линия поводзину, за какую нельзя переступать. А так отрымалось, что было сутыкнение. И после этого наш оппонент пробег прозую всё поле, догнал меня и сзади с всей силой, с всей эмоцией, что есть, урезал по ногах. Это было накировано. Это было как бы не гульнявое некое сутыкнение, вот что вызывает внутри меня такой протест. Так нельзя робить.
А кто это ваш оппонент на футбольном поле?
Я не хотел бы тут на персонале переходить, уже здарываться и здарываться, и, как кажут, караваны не далее.
А за какой командой вы гуляли в этот час?
Ну, это был рух за свободу. Это была как раз первая гуля, что я же крылья, только шали с поборництвом, все феерично, все пригожа, 12 команд целых. Во всем остальном я лечу, что турнир был вельми удалый, мощная такая гульня, новый чемпион, нечакано для всех объединенные социал-демократы выиграли. Ну, на угол добрый такой турнир отримал, так что хали нашали вагу, то все равно плюсов и перевагу значно больше. Единственное, что я сам удивляюсь, что я еще целый день поудельничал в процедуре вручения нагородов, и еще день дома пробыл.
Вы меркуете, что это была вам некая помста?
Я не думаю, что это замешанный, это более помста, но помста была, вот есть такие гульцы. Я вгадываю одного такого гульца, был в Верховном Совете, яким я так само гулял у футбол, его так само звычка. Как только ему нечто не подобается, это некая мощная контактная гульня, то и он затискал в усы, в зубы, и догонял своего кривителя и обовязково бил его по ногах. Некоторые ведают, кто это такие. Ну и вот это с этой породы, такие самые гульцы. Вот, ему не сподобалось это спекнение, вот и он догнал, он это накеровано ударил так, поламать ногу человека. Ну, вот это требует выключать футбола в 18-м турнире «Супер».
Господар Анатолий, вы публиковали фотоздымок у колясницы и пишете «Футбол як политика потребує ахвяр». Что это означает?
У меня были ситуации, пробачьте, или когда я был в таким же стане, у такой же коляции, или после того, как меня сбили амаповцы, это больше горшая ситуация. Али ахвяру политик, я прошел политику шмат что, и там сутыкнулся с вельми велизарными некими проблемами, которые дотычились мне, мою семью, треба хоровать. Так что и у футбола никто тебе не дает гаранты, никто тебе не дает страховку, что с тобой все будет абсолютно нормально. Могут быть и такие вот недоречные, непожаданные ситуации.
Рассказал нашему корреспонденту Анатолий Лябедько. А зараз один со свежих звонков на свободу.
Немного о реформах и о реформаторах. Это Михаил Мясникович и такие, как он. То есть, которые имеют своих во всех учреждениях, имеют пожизненную неприкасаемую сверхвласть, набивают свои бездонные карманы, и им наплевать даже на президента Лукашенко и на его преемников. Вот такие дела. Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио «Свобода» – основная тема дня. Министерство внутренних справ попереживает громадяну, что за крадеж нават одного початка кукурузы погрожает штраф 1,5 млн рублей. Эксперты лічат, что Беларусь не мае уласных резервов, як нарастить поставки харчевання у Россию. Украинская армия рыхтуется вызволить Донецк и Луганск от сепаратистов и просить мирных жыхароў покинуть города на час операции. Следство выявило доказы, поводле яких апошний пожар на Ельской меблевой фабрице мог быть связан с подпалом. Климовицкий районный суд признал виноватой у самоуправстве былую выховательку дитячего дому семейного типу Ирину Моцную и покарал ее штрафом.